Говорит Радио Свобода. Саммит России-ЕС завершился. Разногласия по базовому соглашению остались. Архиерейский собор решил подавить бунт епископа Диамида. Парламент Испании предложил обезьянам права человека. Эти и другие сюжеты в итоговом выпуске программы «Время свободы». Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. В Ханты-Мансийске сегодня завершился саммит России-ЕС. Обсуждались вопросы энергобезопасности и состояния мировой экономики. Была достигнута договоренность о том, что переговоры о новом партнерском соглашении между Россией и Евросоюзом начнутся в Брюсселе 4 июля. За ходом саммита следил корреспондент «Свободы» Данила Гальперович.
Вышедшие после переговоров к журналистам Дмитрий Медведев и члены Евротройки похвалили Ханты-Мансийск за приятные впечатления, полученные накануне, и объявили о том, что главная цель саммита достигнута, работа над текстом нового соглашения начинается. Журналистам об этом рассказал Дмитрий Медведев.
Одной из важнейших тем, активно обсуждавшихся все последнее время, стал вопрос о заключении нового базового соглашения Россия-ЕС. И сегодня мы официально объявляем о начале полномасштабных переговоров по выработке нового соглашения. Разумеется, с учетом необходимости завершения Евросоюзом ряда внутренних процедур. Будущее соглашение – инструмент реального сближения России и Евросоюза. Оно должно строиться на принципах равноправия, прагматизма, уважения интересов сторон и, естественно, общности подходов к ключевым проблемам безопасности. Отмечу, что оно призвано стать основой стратегического партнерства между Россией и Евросоюзом на длительную перспективу. Первый раунд переговоров состоится 4 июля в Брюсселе, а сегодня мы подтвердили, что наши позиции, согласованные еще в Сочи в мае 2006 года, остались прежними. Новое соглашение будет достаточно кратким, рамочным, без чрезмерной детализации. Акцент в нем будет сделан на стратегическом характере наших отношений. При этом документ будет дополнен системой так называемых секторальных соглашений.
Президент России фактически упрекнул европейцев в том, что в некоторых странах Европы злоупотребляют евросолидарностью и не вполне однозначно воспринимают итоги Второй мировой войны.
С нашей точки зрения, очень тревожной тенденцией стало превращение евросолидарности в инструмент решения двусторонних проблем отдельных стран-членов Евросоюза. Нас по-прежнему беспокоит положение с правами наших соотечественников в Латвии и Эстонии. Недопустимо мягкое отношение к попыткам героизации пособников нацистов, стремление переписать отдельные страницы истории Европы 20 века. Мы это обсуждали и нашли здесь полное взаимопонимание. В целом настораживает тенденция и выборочного подхода к нашей общей истории. Здесь нельзя забывать, что благосостояние Европы, а порой и просто существование отдельных государств, стали возможными лишь благодаря огромным жертвам народов Советского Союза и других европейских народов. И в этом смысле победа над фашизмом является нашим общим духовно-нравственным достоянием. Попытки осквернить память о ней и доброе имя воинов-освободителей категорически недопустимы.
Глава Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу в ответном слове еще раз подчеркнул энергозависимость Европы от России. Энергоресурсы составляют по стоимости 2/3 нашего импорта из России, поэтому ясно одно. Россия остается главным поставщиком энергоресурсов в Европу, а Европа остается для России в этом смысле главным потребителем. Но после протокольного обозначения роли России для Европы Жозе Мануэль Баррозу счел нужным ответить на критику Дмитрия Медведева, по поводу легкого отношения к нацизму. По словам председателя Еврокомиссии, что касается исторического ревизионизма и отношения к нацизму и фашизму, то Евросоюз против любых форм тоталитаризма. Поэтому, когда Европа отвергает тоталитаризм, в том числе советский тоталитаризм, это не значит, что это выступление против России. Это, наоборот, заявление в пользу демократии. И Европа признает тот вклад, который Россия, а в то время Советский Союз, внес в борьбу с нацизмом. «Мы говорим сейчас», — добавил глава Еврокомиссии, — «об отношениях Евросоюза с современной Россией и считаем, что Россия может разделять те самые ценности, что важны и для ЕС». Кроме того, Жозе Мануэл Баррозу заметил, большее уважение к закону, то, о чем неоднократно говорил президент Медведев, поможет России и Евросоюзу вести более конструктивный диалог в области прав человека и свободы прессы. Но на самом деле ценностные и институциональные расхождения — это как раз то, что будет мешать России договариваться с Европой, независимо от улыбок на саммитах. Так считает президент Московского центра Карнеги Николай Петров.
Конечно, есть очень серьезные ценностные различия. Я бы сказал, что они не столько имманентны той и другой стороне, сколько связаны с существенной разницей в политических системах. Разница, в первую очередь, заключается в том, что те правительства, они подотчетны своим гражданам и действительно каждый раз думают о том, как их действия, их заявления будут восприняты гражданами, и в этом отношении у них гораздо более связанные руки. Это издержки или, наоборот, преимущества демократии, которая есть в странах Евросоюза при всех различиях между этими странами и которой сейчас нет у нас. В этом смысле нам гораздо проще иметь дело в качестве партнера по переговорам с режимами, близкими к нам по организации, то есть неподотчетными гражданам и такими полуавторитарными, где, как лидер сказал, так оно и будет, и любые ссылки на общественное мнение – это несерьезно, и это не отражает реальной ситуации.
С другой стороны, по мнению Николая Петрова, в недоступных глазам публики коридорах саммита могло произойти много важного.
Вполне возможно, что достигнуты гораздо более серьезные и важные результаты, но результаты не на уровне каких-то конкретных политических договоренностей, а на уровне завязывания и поддержания контактов между руководством России и руководством ЕС. И если это так, то мы увидим в ближайшем будущем уже какие-то более конкретные результаты этого сотрудничества.
Косвенно предположение эксперта Центра Карнеги подтвердил торговый представитель ЕС Питер Мендельсон, а уж он-то умеет отличить содержательный разговор от пустого. Я думаю, что саммит был успешным не только по формальным оценкам и из-за запуска переговоров по новому соглашению между ЕС и Россией, но и неформально дискуссия была качественной. Это было не просто повторение ранее заявленных позиций, но откровенная настоящая беседа. Вообще же впечатление от саммита у многих наблюдателей двоякое. В личных встречах с членами Евротройки Дмитрий Медведев был улыбчив и любезен. В заявлениях жесток. И у тех, кто следил за этими разностями в поведении президента России, складывалось впечатление. Иногда Дмитрий Медведев словно вынужден кому-то показывать, что он не мягче, чем его предшественник. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал в Ханты-Мансийске опубликованную сегодня в газете «Коммерсант» статью, в которой сообщается, что Тбилиси предложил Москве раздел Абхазии на сферы влияния. Лавров назвал это сообщение ложью. Опровержения звучат и из Тбилиси. Слово корреспонденту «Свободы» Георгию Кабаладзе.
В Министерстве иностранных дел Грузии называют провокацией публикацию в российских СМИ о планах Тбилиси разделить Абхазию на грузинскую и российскую сферы влияния. Председатель парламента Давид Бакрадзе назвал эту идею не только провокационной, но и абсурдной. Никакого раздела Абхазии не будет. Абхазия – это территория Грузии. Каждый квадратный сантиметр абхазской земли принадлежит грузинскому государству. Никто не намерен отчуждать хотя бы сантиметр земли Абхазии. Она полностью принадлежит Грузии. Посол Грузии в России Росикиц Маришвили назвал публикацию абсурдной компиляцией. Ему вторит его российский коллега Вячеслав Коваленко.
оставим это на совести, откуда он располагает такой информацией. Известно другое, известна позиция Сухуми, она доступна, они выступают за самостоятельное развитие. Я не думаю, чтобы в России есть такие планы о разделе сфер влияния.
Следует отметить, что в принципиальном плане в предложениях грузинской стороны нет ничего нового. Еще в 1997 году президент Грузии Эдуард Шеварднадзе предложил расширить зону ответственности российского миротворческого контингента, переместить миротворцев к реке Элыцга от реки Ингури и ввести в Гальский район трехсторонние российско-грузино-абхазские полицейские формирования. Но на этот раз, если верить сообщениям СМИ, Грузия предлагает вывести миротворцев и восстановить юрисдикцию Тбилиси не только в Гальском, но и Очамчирском районе. То есть, по сути, Грузия уже претендует на 2 из 7 районов Абхазии. Однако один из самых влиятельных абхазских политиков, представитель президента Абхазии в Гальском районе, Руслан Кишмария, заявил в интервью «Радио Свобода», что все эти предложения абсолютно нереальны, и Абхазия никогда не согласится на ввод в Гальский район грузинских, пусть даже полицейских формирований.
Это нереально, такого быть не может. Ну, Грузия как-то оставила эти вопросы, но никто серьезно это не обратил внимания, не разговаривал на эту тему. Это не серьезная тема. Нет необходимости никого вводить, у нас своих сил и средств достаточно. Передавать какую-то часть Абхазии кому-то мы не собираемся, и это нереальные вопросы. Что-то опять очередной грузинская сторона придумала, чтобы показать, что якобы какие-то мирные инициативы у них есть. Таким же успехом они могут Аджарию отдать под контроль Турции или, я не знаю, Захети под контроль Гербежана. Какие проблемы? Пускай там у себя делают.
Отметил господин Кишмария. Он опроверг предположение о том, что новые инициативы Грузии якобы всерьез рассматривались в ходе встречи президента Медведева с президентом Багапшем. Георгий Кубаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Северная Корея сегодня уничтожила взрывом башню охлаждения реактора в ядерном комплексе в Ёнбене. За взрывом наблюдали журналисты из стран-участниц 6-сторонних переговоров. Этим символическим жестом Пхеньян рассчитывает продемонстрировать миру свою готовность к отказу от ядерного оружия. Вчера президент США Джордж Буш заявил, что Америка снимает односторонние внешнеторговые санкции с КНДР, и в течение 45 дней Северная Корея будет исключена из списка стран, поддерживающих терроризм. Это было сделано после того, как Северная Корея передала Китаю список своих ядерных программ. Отныне Пхеньян выведен из-под действия акта о торговле с врагами. Россия уже приветствовала эти шаги Пхеньяна и Вашингтона, однако решение Белого дома неоднозначно воспринято в самих Соединенных Штатах. Слово Алану Давыдову, корреспонденту «Радио Свобода».
В отчете, освещающем производство ядерных материалов с 1986 года, нет подробной информации о предполагаемой разработке Северной Кореи оружия на основе обогащенного урана, а также о ее возможном сотрудничестве с Сирией в производстве ядерных материалов. Некоторые наблюдатели считают меры Белого дома по либерализации отношений с Пхеньяном преждевременными. Вот что говорит Брюс Клингнер, сотрудник Вашингтонского аналитического фонда «Наследие». Этот отчет знаменует хоть и заметный, но не полный прогресс на пути к безъядерному статусу Северной Кореи. Важный факт – Корея демонтируют ядерный реактор в Ёнбене. Каково бы сегодня ни было состояние шестисторонних переговоров, северокорейцы превзошли общие ожидания. Вместе с тем, Северная Корея все еще не представила всех данных о программе обогащения урана. Мы ничего не знаем о ее арсенале ядерного оружия. США должны требовать от Северной Кореи полного соответствия всем предъявляемым к ней требованиям. В том числе надо, чтобы в будущем участники переговоров США, Россия и Китай выступали с совместными заявлениями, более ясно очерчивающими требования к Пхеньяну и не позволяющими ему проявлять неуступчивость или неверное толкование договоренности. Что, по-вашему, стало решающим фактором готовности Пхеньяна пойти на уступки? С одной стороны, это готовность США снизить планку своих требований. С другой, осознание Северной Кореи того, что для получения экономических выгод от международного сообщества она должна следовать, по крайней мере, минимуму требований, предъявляемых ей на шестисторонних переговорах. Пхеньян вернулся за стол этих переговоров в октябре 2006 года под влиянием согласованного международного давления, поняв, что, проведя испытание ядерного устройства, он зашел слишком далеко. Истинной целью возврата Пхеньяна к переговорам, я считаю, было внесение разброда в ряды своих оппонентов. С тех пор Пхеньян делал все, чтобы затянуть переговоры. И сейчас многие в США испытывают серьезный скепсис относительно намерений Ким Чен Ира. Действительно ли он отказывается от идеи ядерного вооружения или прибегает к очередной уловке, чтобы выжить в критическую минуту? Недавнее заявление северокорейцев бывшему представителю США, посетившему Пхеньян, демонстрирует, что Вашингтон, скорее всего, ошибается относительно степени готовности Пхеньяна к уступкам. Решение Вашингтона отказаться от многолетних санкций санкций против Северной Кореи вызвало резкую реакцию некоторых уважаемых профессионалов. Бывший посол США в ООН Джон Болтон назвал отмену санкций постыдным решением, свидетельством краха внешней политики администрации Буша. Впрочем, и сам президент признал в четверг, что не питает иллюзий относительно пхеньянского режима.
Сообщение Алана Давыдова из Вашингтона.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Означает ли окончательный отказ Госдумы от поправки Роберта Шлегеля победу журналистского сообщества? Об этом говорим с главным редактором газеты «Газеты» Петром Фадеевым и секретарем Союза журналистов России Игорем Яковенко.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Архиерейский собор Русской Православной Церкви лишил сана епископа Чукотского и Анадырского Диомида за раскольничество и непослушание священноначалию. Решение собора не вступит в силу, если Диомид покается. Сторонники опального епископа называют решение собора бесчестным, бесчеловечным и унижающим Чукотку, рассказывает Любовь Чужова.
Епископ Чукотский и Анадырский Диомид известен как один из самых яростных критиков Русской Православной Церкви. Он и его сторонники призывают РПЦ к изоляции и отказу от диалога с властями, протестуют против введения ИНН и паспортов нового образца, а также хотят запретить мобильную связь. Интересно, что большая часть воззваний Диомида распространяется через интернет. Сторонники епископа представляют самую, наверное, консервативную часть православных. Именно они громили выставки в Сахаровском центре, приходили бить участников гей-парада в Москве, а накануне подрались с представителями прокремлевского движения «Наши». Его активисты провели акцию в поддержку священноначалия и патриарха Алексея II. Диомида приглашали на собор, но он не приехал, сославшись на болезнь. Тогда решение о лишении сана условно приняли без него. Позицию архиерейского собора Русской Православной Церкви безусловно разделяет профессор Московской Духовной Академии отец Андрей Кураев.
Дело в том, что уже в течение почти 20 лет предпринимаются довольно систематические усилия по расколу церкви. Причем достаточно тонкие усилия, то есть для того, чтобы провоцировать массовый раскол России, для этого надо его вести под лозунгами «крайне правыми». Попытки реформы, мленчества здесь скорее не получают поддержки, зато напротив, например, раскол 17 века показывает, что им надо клясться в верности старине, и тогда есть надежда на то, что какая-то народная толща тебя расслышит. Но для того, чтобы такого рода так настроенных людей все же сориентировать на раскол, для этого нужно еще пустить в массу идею о том, что сейчас последние времена и время Антихриста пришло. Вот я думаю, что последней каплей, которая переполнена меру терпения патриархии, была история с пензенскими закопанцами. Стало понятно, что это не просто уже какие-то внутрицерковные дискуссии, это не просто какие-то странности мировосприятия у тех или иных церковных людей, а эти странности могут ломать реальные человеческие жизни и судьбы. Два трупа, в конце концов.
Поведение епископа Диомида и его сторонников как вот в эту концепцию вписывается?
Они же, собственно говоря, и были в авангарде тех, кто пугал людей и, по сути, выгонял их из городов и загонял в пещеры. Потому что именно они создавали такого рода атмосферу тотального недоверия внутри самой церкви.
Вы поддерживаете решение Русской Православной Церкви?
Да, конечно. Я был бы рад, если такого рода решения были приняты еще раньше, лет на 10. Но тогда еще и не было таких епископов, которые с этих позиций выступали бы.
Епископа Диомида лишили сана с одной оговоркой, если он не раскается. Как вы думаете, он раскается?
Я надеюсь, что да, потому что все-таки он хороший человек, любящий церковь православный. Я думаю, что когда он поймет, что тут выбор между игрой в политиканство и пребыванием в его собственной церкви, православной церкви, я надеюсь, что он сможет сделать правильный выбор.
А то, что вот это решение было принято в отсутствие епископа Диомида, вас не смущает?
Ну, он сам не пожелал приехать. И потом, опять же, я говорю, это решение, оно как-то еще до конца не принято.
Говорил отец Андрей Кураев. Историк религии, доцент Центра сравнительного изучения религии РГГУ Борис Фаликов думает, что лишение сана епископа Диомида, пока условное, не приведет к расколу в Русской Православной Церкви.
Но во всем этом деле есть еще один любопытный поворот. Дело в том, что среди вот всех этих заявлений епископа Диомида, довольно странных и диковинных для светского сознания, ну, например, он призывал отказаться от мобильников, то есть как бы совершенно не принимал современность ни в каких ее проявлениях, там содержалась и одна довольно здравая идея о необходимости того, чтобы был все-таки создан поместный собор, потому что в церкви преобладает что ли, если так можно выразиться, управленческая вертикаль. Все решается архиерейским собором, простые клирики и миряне. Во всем этом участие не принимают. То есть тут он как бы говорил о необходимости такой внутри церковной демократии. Но мне кажется, что каким-то серьезным расколом внутри церкви все это не приведет.
Это было мнение религиоведа Бориса Фаликова. Вот что говорит о лишении сана епископа Диамида мой коллега, ведущий программы «С христианской точки зрения» Яков Кротов.
Лишение сана архиерейским собором – событие печальное, прежде всего подтверждающее то, что антиправовое сознание глубоко проникло даже в церковь. Судить епископа без его присутствия запрещено церковными канонами всеми. Архиерейский собор грубо нарушил каноническое право, которое не отдельно для русской церкви Московского патриархата, а общее для всей Вселенской православной церкви. Это если по закону. А если по сути, ну тоже. За что, собственно, лишать сана? У человека свои взгляды, довольно крайние. Он просто сказал то, что думает, я уверен. Большинство членов архиерейского собора, большинство из них антисемиты, большинство из них монархисты, большинство ненавидят современный мир. Только они молчат и делают карьеру. В этом смысле лишение сана епископа Диамида – это вовсе не позитивный знак, не победа каких-то прогрессивных сил над мракобесом, а просто очередной шаг по пути превращения, к сожалению, части русского православия, возглавляемой этими двумя сотнями архиереев, в такое православие, конечно, и христианство, но немножко брежневского типа. То есть думай, что хочешь, только не вылезай. Кончается это трагично, не всегда для структуры, но всегда для отдельных носителей такой психологии. Это событие на состояние Русской Православной Церкви Московского Патриархата, я напоминаю, что это далеко не вся Русская Православная Церковь, а только самая богатая ее часть, и это не отразится никак, потому что, собственно, там жизни-то нету. Ведь и те, кто поддерживает Диамида, они формально не члены Русской Православной Церкви, фиксированного членства нет. И в любой момент те ростки оппозиции, хоть правой, хоть левой, они в любой момент могут быть снесены и будут снесены. Потому что сейчас, ну как у Гарнепа, вот какие-то остатки перестроечной свободы, когда были и правые, и левые. А впереди 33-й, 37-й, потому что не за то боролись. Надо было бороться за свободу, а не за величие России.
Сторонники епископа Диамида, не согласные с решением архиерейского собора, выразили свой протест. Они организовали так называемое молитвенное стояние у храма Христа Спасителя. В них участвовали в основном пожилые женщины. Они стояли с хоругвями и иконами, пели «Царю Небесный» и осеняли прохожих крестными знамениями. До этого сторонники Диамида ворвались на пресс-конференцию по итогам работы собора и кричали, что владыка Диамид – истинный пастырь. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Далее в итоговом выпуске программы «Время свободы» эксперты обсуждают вчерашний матч «Россия-Испания». После рекламы и сводки новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Установлены личности трех из пяти погибших в пятницу вечером в авиакатастрофе в Подмосковье. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на правоохранительные органы, это командир экипажа, оператор аэрофотосъемки и владелец самолета Ан-2. По предварительным данным, через 10 минут после вылета с аэродрома под Пущино у самолета заглох двигатель. При попытке совершить вынужденную посадку он задел линии электропередачи, загорелся и упал. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не возражает против активного участия Евросоюза в решении так называемых замороженных конфликтов на постсоветском пространстве. Заявление прозвучало на пресс-конференции после саммита России и ЕС в Ханты-Мансийске. Новым председателем Совета директоров «Газпрома» избран первый вице-премьер России Виктор Зубков. Госдума России приняла в третьем окончательном чтении закон о повышении размера социальных выплат, в частности, облученным впоследствии взрыва на Чернобыльской АЭС, ветеранам и детям-инвалидам. Билл Гейтс, основатель Microsoft, сегодня проводит последний день в кресле президента компании. Отныне 52-летний Гейтс намерен большую часть своего времени посвятить благотворительности. В Зимбабве лидер оппозиции Морган Цвангирая призвал мировое сообщество не признавать результатов второго тура президентских выборов, в котором участвовал только один кандидат, нынешний президент Роберт Мугабе. В марте первый тур выборов выиграл Цвангирая, но затем он снял свою кандидатуру из-за опасений за свою жизнь и жизнь своих сторонников. В Северной Корее уничтожен один из главных элементов реактора в Йонбине. В присутствии ряда иностранных журналистов и телекомпании была взорвана 20-метровая башня системы охлаждения. В четверг КНДР передала Китаю материалы о своих прежних проектах в ядерной сфере.
Московское время 20 часов 32 минуты. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Дмитрий Волчек. Сборная России в полуфинальном матче чемпионата Европы по футболу проиграла испанской команде со счетом 0-3. В первом матче этих команд в рамках отборочной группы россияне также проиграли 1-4. В целом же игра российской сборной на чемпионате рассматривается как успех. Полуфинал России-Испания мой коллега Андрей Шароградский попросил прокомментировать спортивного обозревателя «Радио Свобода» Валерия Винокурова.
Валерий, как вы считаете, за счет чего испанцам удалось с крупным счетом обыграть россиян в полуфинальном матче?
Если коротко ответить, то за счет превосходства в классе, которое было очевидно еще с первой игры. Если мы посмотрим теперь на второй матч, то выяснится, что сборная России, которая вроде бы набрала форму и показала хорошую перед этим игру, еще больше уступала испанцам, значительно больше. Предположим, такой факт. Единственный и первый, и он единственный удар в створ ворот испанцев был нанесен на 88-й минуте, вышедшим на замену Сычевым, вот когда он головой пробил поворотом и Касильяс отбил мяч. На 88-й минуте первый и единственный удар в створ ворот. В той игре, которая закончилась за счетом 4-1, повторяю, в первом матче, такого не было, превосходства испанцев. Здесь же по всем показателям огромный перевес испанцев. И вот когда я смотрел эту игру, я вспоминал о том, что сказал накануне перед этой игрой тренер «Арсенала» Арсен Венгер. Его голос прозвучал как, так сказать, голос вопиющего в пустыне, потому что все остальные голоса и специалистов, особенно российских, ну, я про болельщиков уж не говорю, сводились к тому, что у сборной России большое преимущество, она сейчас на ходу, а испанцы нет, ну и так далее и тому подобное. Но Арсен Венгер сказал, что Луис Арагонес сделает выводы, в отличие, скажем, от Ван Бастена, который выводов после игры России и Швеции не сделал. И Венгер считал, что испанцы найдут какой-то ход или несколько ходов, чтобы нейтрализовать сборную России, набравшую такой ход. Испанцы сумели погасить скорость российской команды за счет очень умело выстроенной игры в обороне и середине поля, а и при этом не потерять своей скорости. Вот это выдающееся мастерство. На это способны только очень классные команды.
Что касается состава российской сборной, главным отличием от первого матча было присутствие в команде России Андрея Аршавина, который, правда, никак себя во вчерашней игре не проявил. Как вы считаете, это какой-то провал у Аршавина или он был нейтрализован на поле успешно?
Тут тоже есть игровой момент и психологический. Игровой заключается в том, что, естественно, испанцы это понимали. И если вы внимательно смотрели, то заметили, как два игрока испанцев, а именно Серхио Рамос и Сенна, то есть правый защитник и опорный полузащитник, создавали такую, ну я не знаю, как ее назвать, ну такую клетку, что ли, в которой Аршавин и оказался. Они очень четко вокруг него играли, то есть изолировали его от партнеров. Несмотря на это, ну, 2-3 хороших паса он сделал, а, в общем, больше ничего и не сделал. Вот это вот, видимо, вот это вот, ну, я так называю, клетка условно, ну, вот это вот продуманная персональная опека, Аршавина, вот двумя игроками, не то, что, как это говорится, мэн-ту-мэн маркинг, то есть один человек за одним ходит, а два игрока очень искусно его передавали друг другу. Я думаю, что вот это один из тех ходов, который имел в виду Венгер, когда говорил, что Арагонис что-нибудь придумает. Но есть еще и психологический момент. И сколько ты игрокам не говори, что не впадайте в эйфорию, не думайте, что вы уже всего добились, еще все впереди и так далее, и так далее. Сколько ты им это не говори, а все равно в подсознании действуют другие, что ли, моменты. А именно, Аршавин уже знал, что его цена повысилась до каких-то немыслимых 20 миллионов евро, что им интересуется масса клубов. И сам он говорит о том, что я бы из всех из них выбрал Барселону, хотя еще, правда, ни одна команда не вступала в прямые переговоры, а Барселона тем более. Эти все клубы должны задуматься, так ли высока цена на российских игроков, которые так здорово сыграли с голландцами. Так вот, психологически ведь это же засело в подкорке у российских футболистов. Они же уже считали, что действительно им теперь, что называется, море по колено. Вот сколько бы тренер и сколько бы там окружающий тренерский состав не убеждал всех, что вы еще не такие звезды, но они же при этом слышат кругом и другое, вот это, мне тоже кажется, сказалось.
Итак, сборная Испании легко победила сборную России, сборная Германии на последних минутах только смогла вырвать победу у сборной Турции. Значит ли это, что сборная Испании безусловный фаворит в финальном матче, который предстоит в воскресенье?
Нет, конечно, это ни в коей мере не значит, потому что мы же уже в течение этого чемпионата убеждаемся абсолютно не требующие доказательства футбольной истине. Она хоть и банальная истина, но она все равно остается истиной. Матч на матч не приходится. Все зависит от конкретного состояния игроков и тренерских соображений в этот конкретный момент. Все зависит от того, кто какие противопоставит сопернику тактические варианты и какие тактические варианты использует сам, неизвестный, может быть, сопернику. Ожидает нас очень интересный матч. И закончить я хочу только вот чем. После первого тура, и мы об этом говорили и из Австрии в своих репортажах, и на сайте писали, четыре команды заявили претензии на победу в чемпионате. Это своей игрой, естественно. Это была Португалия, Германия, Голландия и Испания. Ну вот, две из них оказались в финале.
Считает спортивный обозреватель «Радио Свобода» Валерий Винокуров. Помимо спортивного измерения, о котором мы только что говорили, у вчерашнего матча есть и другое измерение. Можно его назвать, наверное, психотическим, потому что после субботней игры с голландцами возникла такая не вполне здоровая, может быть, истерическая волна обожания футболистов, тренера, которая, может быть, даже навредила самим игрокам. Об этом я хочу поговорить с Петром Вайлем, писателем, обозревателем «Радио Свобода». Петр, добрый вечер. Ну, понятно, что фанаты всегда поддерживают своих кумиров, но в этот раз вот эта волна поддержки и волна обожания, может быть, даже захлестнула каким-то образом футболистов.
Ну, я-то уверен, что в этом все дело в действительности, что российская сборная действительно очень хорошая команда, и показавшая себя с лучшей стороны в матчах со шведами и с голландцами, проиграла, ну, как бы так сказать, не выдержав психического давления, потому что профессиональная зрелость и моральная зрелость – это вещи разные, а на этих молодых ребят обрушилась страшная ноша, которую водрузило российское общество, причем все – государственные деятели, церковь, журналисты, просто болельщики. Ну, давайте пройдем просто по каким-то фактам, да, показателям вот этого массового психоза, о котором не могли не знать футболисты, даже если не в деталях. Там 200 человек в ночь победы над Голландией обратились с сердечными приступами в больнице только в одной Москве. Патриарх сказал, что горестные воспоминания о войне смягчаются радостью футбольной победы. Чудовищное, кощунственное заявление, особенно в устах духовного лица. Появился такой российский футбольный новомученик, этот 17-летний московский парнишка, который упал под колеса, размахивая государственным флагом. Президент лично поздравлял команду еще с выходом в четвертьфинал. Я думаю, что в футбольных аналогах такое не зафиксировано, чтобы президент поздравлял команду с выходом титулом в восьмерку, не с чемпионским титулом, а в восьмерку всего. Новорожденных мальчиков в нескольких местах страны назвали гусом в честь Хидинга. Это уже наркотическая одурь какая-то, обречь своего сына на то, чтобы всю жизнь его гусем называли. Еще о внуках, между прочим, неплохо было подумать. В Государственной Думе была инициатива наградить Хидинга орденом за заслуги перед Отечеством. Сам Хидинг, конечно, вел и ведет себя совершенно трезво, как нормальный западный человек. Он отбивался от этих атак и не скрывал раздражения, говоря, что не надо связывать выигрыш чемпионата мира по хоккею или победу в конкурсе Евровидения, как он выразился, в каком-то песенном фестивале, с футболом, и на основании тех побед считать, что здесь победа обеспечена. Однако все это, если может выдержать такой человек опытный и взрослый, как Хидинг, то, конечно, все это легло на плечи молодых игроков. Совершенно понятно, что они просто не выдержали вот этой ноши ответственности. Они совершенно не виноваты. Но нельзя превращать игру с мячиком в дело государственной важности и тем самым профанировать его полностью. Мне кажется, что, конечно же, российская сборная проиграла морально из-за российского общества, которое, разумеется, желало всего наилучшего. Но вот, как говорил бессмертно Черномырдин, получилось как всегда.
Ну, Петр, что же делать? Ведь этот порыв был стихийным, спонтанным и абсолютно искренним в субботу, когда действительно такая была чудесная и неожиданная победа над Голландией. Ну, как закрутить тот кран? Ничего не поделаешь, это от сердца исходит.
Вы знаете, с одной стороны, да. Но мнение рядового болельщика, который визжит и беснуется на диване у телевизора или на трибуне стадиона, не так доходит, да, до игроков и тренерского состава. Но журналисты, государственные деятели, церковные деятели, общественные деятели, ну, они просто обязаны быть немножко мудрее. Они не должны расценивать победу в четвертьфинальном матче, подчеркиваю, чемпионата Европы, как возрождение национальной идеи. А именно это и происходило. Вот такие вещи не то, что можно, а нужно и необходимо регулировать. И во всяком случае не поддерживать это. Это касается и главных каналов телевидения, это касается и президента, это касается патриарха и всех людей, которые ответственны за общественное лицо России.
Мнение писателя Петра Вайля.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Время свободы, 26 июня, итоговый выпуск. 60 лет назад Советский Союз ввел наземную блокаду Западного Берлина. В ответ Соединенные Штаты открыли воздушный мост. Продовольствие 2-миллионному населению города заставлялось военными самолетами. Затем к этой гуманитарной акции присоединились Великобритания и Франция. Блокада Западного Берлина стала толчком к созданию Федеративной Республики Германия. О событиях 60-летней давности Александр Хавронин.
Блокада длилась почти год. Формальным поводом для ее введения стала денежная реформа, которую США, Великобритания и Франция провели без согласования с Советским Союзом в западных зонах оккупации. В действительности же, как утверждают многие историки, Сталин хотел взять город измором и вынудить западные государства покинуть его. В ответ был открыт гуманитарный воздушный мост. Продовольствие доставлялось не только на аэродромы, но и сбрасывалось на жилые кварталы Западного Берлина парашютным способом. Парашютом служил носовой платок, к которому привязывали шоколадные конфеты, леденцы и другие сладости. Тогда, в 1948-м, во время блокады, Мерседес Вильд было 7 лет. С тех пор она каждый день, выходя из дома, смотрит в небо, смотрит с надеждой увидеть маленький парашютик. В 1948 году, после введения блокады, есть в доме было почти нечего. Чувство голода не давало нам покоя, и мы постоянно испытывали страх. Страх, что снова начнется война. Я хорошо помнила войну. Ночные бомбардировки мы пережили в подвале. Но вскоре Мерседес Вильт обрадовалась, когда узнала, что американские, британские и французские летчики сбрасывают берлинским детям сладости. Увидев самолет, толпы ребятишек выбегали на улицы города. Шоколадных конфет и леденцов было мало, а детей много. Кому-то лакомства доставались, а семилетний Мерседес нет. В слезах она возвращалась домой. Мама говорила девочке: «Делай что-нибудь», — говорила строго и безапелляционно. Тогда я решила написать американскому летчику и попросить у него конфет. Причем способ доставки был для меня неважен — по почте или парашютом. Каждый день, когда я возвращалась со школы, то спрашивала у мамы: «Нет ли посылки с конфетами? Нет ли посылки с конфетами?» В итоге я почти потеряла надежду. Однако в ноябре того же, 48-го, мне пришло письмо от летчика союзнической авиации. Бабушка сказала мне: «Посмотри, что тебе пришло по почте. В конверте, кроме письма, были жвачка и леденец». Этот ветхий конверт Мерседес Вильт хранит до сих пор. «Разинин бомбер», в переводе с немецкого «изюмные бомбардировщики». Именно так во время блокады 60 лет назад дети Западного Берлина стали называть самолеты США, Великобритании и Франции, сбрасывавшие шоколад, леденцы и булки с изюмом. Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
В Лондоне начался любопытный судебный процесс по иску актрисы Хэтти Бэйнс к распорядителям имущества выдающегося британского скульптора Мэри Спенсер Уотсон. Бэйнс намерена протестовать завещание скульптора, жившей многие годы в однополом гражданском браке с матерью юстицы. Подробнее об этом в репортаже корреспондента «Свободы» Елены Воронцовой.
Скульптор Мэри Спенсер Уотсон скончалась 2 года назад в возрасте 92 лет. Начиная с середины 50-х годов и до конца жизни, она жила вместе со своей любовницей и косметологом Маргарет Бэйнс. Этот роман начался вскоре после рождения дочери Маргарет Хэтти. Хэтти Бэйнс – актриса, бывшая супруга известного британского режиссера Кена Рассела. Она снялась в нескольких фильмах, но со временем ей стало все сложнее получать новые роли, и долги ее выросли до 160 тысяч фунтов. Она утверждает, что в последние годы жизни миссис Спенсер Уотсон намеревалась расплатиться с ее кредиторами. Сейчас возлюбленный покойного скульптора Марго Бэйнс 90 лет. Вместе со своей внучкой Мелиссой она тоже судится с распорядителями имущества Спенсер Уотсон. Ее имя было упомянуто в завещании, но адвокаты утверждают, что оставлено слишком мало, и Бэйнс полагается как минимум еще 1,5 миллиона фунтов, которые позволили бы обеспечить круглосуточный присмотр. Любовница покойного скульптора страдает болезнью Альцгеймера. Мэри Спенсер Уотсон приехала в имение в графстве Дорсет в 1923 году, когда ей было всего 10 лет. Она была очарована красотой местного камня и до конца своей жизни не покидала этого дома. Ее скульптуры можно увидеть в таких знаменитых местах, как соборы в Солсбери и в Уэлсе. Когда я приехала в Дорсет, я обнаружила там карьеры. Повсюду вокруг меня был этот каменный мир. Это было таким откровением. Я абсолютно влюбилась в эту красоту. Я была слишком юна, чтобы влюбиться в человека. Но это чувство находки такого прекрасного мира было непередаваемо. Я отправляюсь в карьер и выбираю кусок камня, необработанный пилой или чем-то еще. Он стоит в моей студии, я живу с ним неделю и пытаюсь изучить, что этот камень содержит в себе, каковы его возможности и что он хочет, чтобы я с ним сделала. Это Мэри Спенсер Уотсон рассказала корреспонденту BBC в год своей смерти. Она работала и когда ей было уже 92 года. Ее имение простирается на 15 гектаров и оценивается в более чем 2 миллиона фунтов. Эту усадьбу, называемую Данчей Маннер, в 54 году арендовали супруги Джеффри и Маргарет Бэйнс. Они поселились там с 4 детьми, тогда как скульптор жила там же в своей студии. Через 2 года завязался роман между Маргарет и Мэри Спенсер Уотсон. Скульптор вырастила 5 детей Бэйнс как своих собственных. Джеффри Бэйнс оставался в том же доме еще 10 лет и развелся с Маргарет Бэйнс спустя 2 года после своего ухода. Свое имение скульптор завещала благотворительной организации, занимающейся сохранением исторических построек. По словам распорядителей имущества скульптора, в специальном дополнении к завещанию говорится, что оставшиеся от продажи ее работ и вещей средства могут достаться Маргарет и впоследствии ее 4 детям. Всем, кроме Хэтти, поскольку та уже получила достаточно. Известно, что скульптор купила Хэтти квартиру в лондонском Баттерсе и позднее дом. Распорядители имущества Спенсер Уотсон обвиняют Хэтти Бэйнс в попытке попытках ограбить имение и в пренебрежении воли покойной оставить Даншей Маннер в первозданном виде. Слушание по делу продолжается. Для «Радио Свобода» из Лондона Елена Воронцова.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Изрядный резонанс вызвала инициатива испанского парламента, предложившего признать права крупных обезьян, орангутангов, горилл и шимпанзе, в частности, их право на жизнь и свободу, и оградить их от пыток физических и психологических, рассказывает мадридский корреспондент «Свободы» Виктор Черецкий.
Комиссия призывает правительство по инициативе правящей Испанской социалистической рабочей партии и коммунистов признать и закрепить законодательно эти права обезьян из-за их схожести с человеком и таким образом поддержать международную инициативу, направленную на охрану подобных животных. Кстати, инициатива группы ученых и любителей живой природы, появившаяся еще в 1993 году, нашла отклик пока только у испанских парламентариев. Признание за человекообразными прав на жизнь и свободу оградит их от медицинских экспериментов, купли-продажи, содержания в тесных клетках в зоопарках и обеспечит им достойное существование. Говорит профессор-зоолог, один из авторов нынешней инициативы, Хесус Мустерин. Мы очень похожи друг на друга, люди и обезьяны. У нас общие гены. Исследователи констатируют, что генетически нас от тех же шимпанзе отличает совсем немногое. Например, подобно людям, обезьяны могут узнавать самих себя в зеркале, обманывать друг друга, общаться друг с другом, беспокоиться за своих сородичей и так далее. Новый закон не означает, что все живущие в Испании обезьяны будут помещены в роскошный отель. Им просто нужно будет создать более благоприятные условия для проживания в неволе. Подсчитано, что в Испании имеется 350 орангутангов, горилл и шимпанзе. В соответствии с новым законодательством, владельцы этих животных будут вынуждены содержать их в хороших условиях. Обезьян будет запрещено использовать в цирке, их нельзя будет фотографировать в рекламных целях, а издевательства над этими животными или убийства будут считаться тяжким преступлением и наказываться по всей строгости закона. Против резолюции, которая вскоре приобретет силу закона, голосовала оппозиционная Народная партия, представитель которой назвал подобную резолюцию циничной. Депутат Ракель Ариас считает, что уравнивание в правах человека и обезьян, выделение средств на их благоустройство особенно нетерпимо в условиях нарастающего экономического кризиса, когда в Испании под угрозу поставлены элементарные права людей, граждан страны. Считается, что в ближайшие годы из-за кризиса могут потерять работу миллионы испанцев. Под угрозу поставлена выплата пенсий и программа помощи малоимущим. Виктор Черецкий для «Радио Свобода», Мадрид.
Любопытно, что далеко не все зоологи и зоозащитники одобряют предоставление животным человеческих прав. Сотрудник Всемирного фонда дикой природы Алексей Вайсман, к которому я обратился за комментарием, считает решение испанского парламента абсурдным.
Животное не может являться субъектом права, потому как оно этого не осознает.
Оно осознает, если его мучают, пытают или выставляют на показ, а этот закон как раз призван оградить животное от такого обращения.
Это не права животных, это обязанности людей, это ограничения в действиях людей. Когда мы говорим о правах кого-то, это обозначает, что этот некто является только объектом, но и субъектом права. То есть он осознает свои права и осознает, когда их нарушают. И нельзя подходить с человеческими мерками социальными к животным, они живут по другим законам. Нам нужно накладывать ограничения на собственные действия, чтобы своими действиями не нарушать законов, по которым существует живая природа. А то, чем это занимаются, приписывая права социума к популяциям животных, это маразм и безграмотность.
Но ведь именно защитники прав животных добиваются подобных решений.
Среди защитников прав животных, как правило, люди абсолютно экологически, биологически безграмотные. Они пылко любят животных, сидя за экраном компьютеров. И чем дальше они от них находятся, тем они больше их любят. Если говорить действительно о охране природы и защите животных, надо действовать в соответствии с законами природы и теми законами, по которым животные существуют, а не по придуманным неким непонятным правам животных, которые существуют только в горячечном бреду этих зоозащитников. Для того, чтобы у некого субъекта права были права, Он должен их осознавать, он должен, должна быть разумная, рассудочная деятельность.
Поэтому-то и речь идет сейчас именно о человекообразных обезьянах, то есть
пока
подразумевается...
Пока наличие рассудочной деятельности на уровне достаточном для того, чтобы осознавать себя субъектом права, даже у высокоразвитых человекообразных обезьян пока что этого не доказано. Сообщество человекообразных обезьян живут по поведенческим моделям популяции животных и групп и стад, но отнюдь не по моделям социумов, которые управляются законом или обычаем.
Считает зоолог Алексей Вайсман. Я попросил нью-йоркского корреспондента «Свободы» Яна Рунова рассказать, как на резолюцию испанского парламента реагируют в Соединенных Штатах, где широко развито движение в защиту животных.
Правозащитная организация Human Rights Watch от комментариев отказалась. Зато Кэтлин Конри из американского общества за гуманное обращение с животными The Human Society for the USA приветствовала решение Комитета защиты окружающей среды испанского парламента. Это международная проблема, и хотя она рассматривается сейчас только в Испании, мы надеемся, что это лишь начало. В Конгрессе Соединенных Штатов ожидает своего часа законопроект, запрещающий использовать шимпанзе и других человекообразных обезьян в медико-биологических экспериментах, вызывающих боль и страдания животных. В американском законопроекте, как и в испанском, нет речи о запрете на выступления приматов в цирке, на их съемки в кино и на содержание их в неволе в зоопарке. Говорится лишь об улучшении обращения с ними в этих условиях. В Англии эксперименты над приматами уже запрещены. Похожий закон принят и в Новой Зеландии. Наша организация и другие группы защиты прав животных активно лоббируют принятие в Соединенных Штатах закона, запрещающего антигуманные эксперименты над животными. Мы выступаем за права всех приматов, хотя сейчас в лабораториях Соединенных Штатов медико-биологическим экспериментам подвергаются в основном шимпанзе. На что сейчас направлены усилия вашей организации? Законодатели в других странах должны принять подобный закон как можно скорее, в первую очередь Европейский Союз и Соединенные Штаты. Мнение другой американской организации «Люди за этическое обращение с животными», сокращенно PETA, выразил активист борьбы за права животных киноактер Алек Болдвин. Содержащиеся в лабораториях Колумбийского университета животные подвергаются пыткам во время экспериментов, которые ведутся более 20 лет. Эти эксперименты финансируются государством за счет налогоплательщиков. В лабораториях исследуется, как человекообразные обезьяны переживают стресс, как на здоровье беременных самок и их детенышей отражаются никотин, морфий и другие подобные средства. Такие эксперименты проводятся уже 23 года. Обезьян оперируют, после чего оставляют в клетках, не давая лекарств, облегчающих боль. Алек Болдвин призывает жителей Нью-Йорка и всех американцев требовать запрета на использование приматов для медико-биологических экспериментов, во время которых животные испытывают страдания. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили продюсер Наталья Пахомова и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Поздравляю вас с днем рождения в несвободной стране и в несвободном...
Мугабе проявил себя как злонамеренный диктатор, попирающий демократические права.
Соединенные Штаты не имеют иллюзий относительно режима Пхеньяна.
Наводчик оператор БМП-1 при поиске цели для стрельбы случайно нажал на спусковой рычаг.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.